156. Еще о вдохновении. Когда продуктивная сила некоторое время накапливается, и какая-либо преграда мешает ей истекать, то в конце концов она изливается так внезапно, как будто здесь действовало непосредственное вдохновение, без предшествовавшей внутренней работы, то есть как будто совершилось чудо. Это создает известную иллюзию, в сохранении которой, как сказано, тут больше обычного заинтересованы художники. Капитал именно только накопился, а не сразу упал с неба. Впрочем, и в других областях существует такое кажущееся вдохновение, например, в области любви, добродетели, порока. 157. Страдания гения и их ценность. Художественный гений хочет приносить радость, но когда он стоит на очень высокой ступени, ему легко недостает участников радости. Он предлагает яство, но никто их не хочет. Это возбуждает в нем иногда смехотворно-трогательный пафос. Ведь в сущности он не имеет никакого права принуждать людей к наслаждению. Его дудка гудит, но никто не хочет плясать. Может ли это быть трагичным? И все же это бывает трагично. Под конец, видя награды за это лишение, он имеет больше удовольствия от творчества, чем остальные люди от всех иных родов деятельности. Его страдания ощущаются преувеличенно, потому что звук его жалобы более громок, слова его более красноречивы. И иногда его страдания действительно очень велики, но лишь потому, что столь велики его честолюбие и зависть. Гений знания, вроде Кеплера и Спинозы, обыкновенно не столь жаден и не производит такого шума из-за своих на деле гораздо больших страданий и лишений. Он с большей уверенностью может рассчитывать на потомство и избавиться от современности, тогда как художник, поступая так, ведет отчаянную игру, при которой сердце его должно исполниться скорбью. В чрезвычайно редких случаях, когда в одной личности гений творчества и познания слит с моральным гением, к упомянутой скорби присоединяется еще род скорби, который надо признать самым невероятным исключением в мире. Внеличные и сверхличные чувства, обращенные к народу, к человечеству, ко всей культуре, ко всему страдающему бытию. Чувства, которые приобретают ценность лишь в сочетании с особенно трудными и далекими познаниями. Сострадание само по себе имеет небольшую ценность. Но какое мерило, какие точные весы есть у нас для их подлинности? Не надлежит ли быть недоверчивыми в отношении всех, кто говорит о таких своих чувствах? 158. Роковая судьба величия. За каждым великим явлением следует вырождение, особенно в области искусства. Образец великого побуждает более тщеславные натуры к внешнему подражанию или к тому, чтобы превзойти его. К тому же все великие дарования имеют роковую судьбу истреблять многие более слабые силы и зародыши и как бы опустошать вокруг себя природу. Счастливейшим случаем в развитии искусства является комбинация, когда несколько гениев взаимно сдерживают друг друга. При этой борьбе обыкновенно открывается свет и простор и более слабым и нежным натурам. 159. Искусство опасно художнику. Когда искусство могущественно овладевает личностью, оно увлекает ее к воззрениям таких эпох, в которые искусство процветало сильнее всего. Оно действует тогда регрессивно. Художник начинает все более почитать внезапные возбуждения, верит в богов и демонов, одушевляет природу, ненавидит науку, становится изменчивым в своих настроениях, как люди древности, и жаждет переворота всех отношений, неблагоприятных искусству, и притом с горячностью и несправедливостью ребенка. Но уже сам по себе художник есть отсталое существо, остановившееся на ступени игры, которая принадлежит юности и детству. К этому присоединяется еще то, что он регрессирует и возвращается к прежним эпохам. Так возникает напоследок глубокий антагонизм между ним и поколением его эпохи, что приводит к печальному концу. И по рассказам древних, Гомер и Эсхил провели остаток жизни и умерли в меланхолии.